Глава 17. Предосторожности графа де Монсоро. Сен-Люк был прав. Жанна говорила правду. По прошествии недели Бюсси убедился в том. Благородно было бы идти по следам древних мужей, но любовь избаловала Бюсси, и он перестал читать Плутарха. Диана была простодушнее его. Она предавалась двум инстинктам, которые, по словам мизантропа Фигаро, свойственны женщине: обманывать и любить. Она никогда не доводила своих понятий о чести до философских умозрений. Она любила Бюсси, и в этом заключалась вся ее логика. Принадлежать одному Бюсси называла она своей нравственностью. Трепетать при одном прикосновении руки его было всей метафизикой ее. Господин де Монсоро поправлялся с каждым днем. Он спасся от горячки благодаря компрессам и холодной воде, как вдруг неожиданное известие вывело его из равновесия. Он узнал, что герцог Анжуйский прибыл в Париж с королевой и своими приближенными. Граф беспокоился не напрасно. На другой же день по приезде принц под предлогом осведомления о здоровье пришел к обер-егермейстеру. Не было возможности не принять его высочество. Принц был весьма любезен с Монсоро и в особенности с его женой. Немедленно по отъезде принца Монсоро позвал жену, оперся на руку ее и, несмотря на возражение Реми, прошелся с нею три раза вокруг своего кресла, потом сел с чрезвычайно довольным видом и с лукавой улыбкой посмотрел на Диану. Но это принадлежит к частной истории дома Монсоро. Возвратимся же к приезду герцога Анжуйского. Очень понятно, что возвращение Франсуа де Валуа в Лувр было происшествием весьма немаловажным для придворных. Вот что они отметили: необыкновенное высокомерие короля, большую холодность вдовствующей королевы и дерзкую покорность герцога Анжуйского, как бы говорившего: «Зачем же вы призвали меня, если принимаете так невежливо?» Во все время представления дворяне двух враждующих партий бросали друг на друга огненные взгляды. Господа де Леваро, де Риберак и Дантраге, предуведомленные графом де Бюсси, всячески старались доказать будущим своим противникам, что они нетерпеливо ожидают предстоящего поединка. Шико ужасно суетился и бегал взад и вперед по Лувру. Потом наступила совершенная тишина. На третий день после представления королю герцог Анжуйский опять навестил раненого. Монсоро, извещенный о малейших подробностях свидания короля с братом, всячески обласкал последнего и вместе с тем старался поддерживать его неприязненное расположение к королю. По отбытии герцога он опять позвал жену и прошелся уже не только вокруг кресла, но по всей комнате и потом сел с еще более довольным видом. В тот же вечер Диана дала знать Бюсси, что без всякого сомнения Монсоро придумал что-нибудь недоброе. Несколько минут спустя Бюсси сидел уже возле больного. «Странно», — сказал Монсоро Бюсси, — «этот самый принц, который выказывает теперь ко мне такое участие, мой злейший враг. Он подкупил Сен-Люка, чтобы тот убил меня».
«О, подкупил», — с возмущением сказал Бюсси. «Берегитесь, граф де Сен-Люк — храбрый дворянин, и вы сами, сознаетесь, вызвали его. Вы первый обнажили шпагу и были ранены в честном поединке».
«Правда, но все-таки он действовал по наущению герцога Анжуйского».
«Послушайте», — возразил Бюсси, — «я знаю герцога и в особенности Сен-Люка, а потому должен вам сказать, что Сен-Люк вполне предан не принцу, а королю. Если бы вас ранил Антраге, Леваро или Риберак, это другое дело. Но Сен-Люк...»
«Вы не знаете истории Франции так хорошо, как я ее знаю», — сказал Монсоро, упорствуя в своем мнении. Бюсси мог бы ответить ему, что если Монсоро знал лучше историю Франции, так он зато знал лучше историю Анжуйской провинции и особенно той части, где находился Меридор. Наконец Монсоро стал выходить в сад. «Это вам недовольно», — сказал он, воротившись в комнату. «Сегодня же мы переезжаем». «Зачем?» — спросил Реми. «Разве вам здесь нехорошо? Разве вам здесь мало развлечений?»
«Не мало, а слишком много. Герцог Анжуйский надоел мне своими посещениями», — отвечал Монсоро. «Он всегда приводит с собой человек 30 дворян, и шум их шпор сильно действует мне на нервы».
«Куда же вы хотите переехать?»
«Я приказал привести в порядок мой маленький домик на Турнельской улице».
Бюсси и Диана обменялись взглядами, исполненными любви и сладостных воспоминаний.
«Как, в эту лачугу?» — неосторожно возразил Реми.
«А вы разве знаете ее?» — спросил Монсоро.
«Еще бы!» — отвечал молодой человек. «Кто не знает имущество обер-егермейстера Франции, тем более, что я жил на улице Батрильи?»
Монсоро по привычке подозрительно посмотрел на доктора.
«Да-да, я перееду туда», — сказал он, — «и мне там будет лучше. Там более 4 человек нельзя принять. Дом укреплен как крепость, и из окон далеко видно, кто идет».
«Что же из этого?» — спросил Реми.
«То, что можно будет в визите иногда отказать», — сказал Монсоро. «Особенно, когда я буду здоров».
Бюсси призадумался. Он опасался того времени, когда Монсоро сможет отказать и ему. Диана вздохнула. Она вспомнила, что в этом доме видела Бюсси больного, раненого. Реми также задумался, но первый прервал молчание.
«Вы не можете переехать туда», — сказал он.
«А отчего бы это, почтеннейший господин доктор?»
«От того, что обер-егермейстер Франции должен жить соответственно своему сану, принимать, иметь экипажи, многочисленную прислугу. Из прихоти он может выстроить своим собакам дворец, но никакая прихоть не дозволяет ему самому жить в собачьей конуре».
«Хм, справедливо», — сказал Монсоро.
«Кроме того, — продолжал Реми, — я не только врач вашего тела, но и души. Вы напрасно говорите, что переезжаете для себя».
«Для кого же?»
«Для графини. Вы хотите ее спрятать».
«Так что же?»
«Пусть графиня и переезжает».
«Вы хотите, чтобы я разлучился с нею?» — вскричал Монсоро, устремив на Диану взгляд, в котором бесспорно было более гнева, нежели любви.
«Так подайте в отставку, сложите с себя звание и должность обер-егермейстера, потому что положение ваше будет затруднительно. Либо вы будете исполнять свои обязанности, либо нет. Если не будете, так рассердите короля, а если будете, так...»
«Я сам знаю, что мне нужно делать», — сказал Монсоро, стиснув зубы. «Но с графиней не разлучусь».
Едва он договорил эти слова, как на дворе послышался шум. Монсоро задрожал.
«Опять герцог», — проговорил он.
«Да, это он», —
сказал Реми, подойдя к окну. Реми не успел договорить этих слов, как герцог вошел без доклада. Монсоро пристально смотрел на герцога и заметил, что он бросил первый взгляд на Диану. Вскоре неистощимая любезность герцога еще более взволновала Монсоро. Франсуа принес Диане в подарок одно из тех уникальных произведений, за которыми терпеливые и великодушные художники просиживали десятки лет. Это был прелестный кинжал с рукояткой из червоного золота. В рукоятке был флакончик. На лезвии с изумительным искусством и терпением была выгравирована охота по голубому полю с золотом и серебром.
«Покажите», —
сказал Монсоро, желавший посмотреть, не была ли спрятана записка в рукоятке. Принц предупредил его, развинтив кинжал на две части.
«Вам, охотнику, лезвие», — сказал он, — «а графине рукоятку. Здравствуйте, Бюсси. Вы, кажется, теперь в тесной дружбе с графом?»
Диана покраснела, Бюсси остался спокоен.
«Вы забываете, ваше высочество», — сказал он, — «что вы сами поручили мне сегодня осведомиться о здоровье господина де Монсоро. Я повиновался, как всегда, приказаниям вашего высочества».
«Правда, правда», — сказал герцог.
Потом он сел возле Дианы и стал разговаривать с нею тихо.
«Граф», — сказал он наконец, — «у вас нестерпимо жарко. Я предложу графине руку и прогуляюсь с нею по саду».
Муж и любовник обменялись гневными взглядами. Диана встала по приглашению принца и подала ему руку.
«Помогите мне встать», — сказал Монсоро Бюсси. И Монсоро пошел вслед за женою.
«А», — сказал герцог, — «вы, как я вижу, совсем поправились».
«Слава богу, ваше высочество. Надеюсь, что вскоре буду в состоянии выходить с графиней».
«Тем лучше. Но все-таки я советовал бы вам не напрягать своих сил».
Монсоро сам чувствовал всю справедливость замечания герцога и потому сел в таком, однако, месте, откуда мог следить взглядом за принцем.
«Граф», — сказал Монсоро молодому дворянину,
— «будьте добры, проводите сегодня же графиню в мой маленький домик близ Бастилии. Там ей будет лучше».
Я вырвал ее из когтей этого коршуна в Меридоре, не для того, чтобы он растерзал ее в Париже».
«Нет, граф», — сказал Реми своему господину, — «вы этого не можете сделать».
«Отчего?» — спросил Монсоро.
«От того, что вы на службе у его высочества, а он никогда не простит вам, что вы помогли графу сыграть с ним эту шутку».
«А мне что за дело?» — хотел вскричать пылкий молодой человек, но взгляд Реми заставил его замолчать. Монсоро задумался. «Реми прав», — сказал он. «Вы не можете оказать мне этой услуги. Итак, я сам провожу жену, потому что завтра или послезавтра мне можно будет выйти».
«Напрасно», — сказал Бюсси. «Вы лишитесь своего места».
«Может быть», — сказал граф. «Но жена мне дороже». И с этими словами он нахмурил брови. Бюсси невольно вздохнул. Монсоро не вытерпел и в тот же вечер проводил жену в турнельский домик, знакомый нашим читателям. Реми помог выздоравливавшему поселиться в этом домике. Потом, как человек, вполне преданный своему благодетелю, он понял, что в маленьком домике Бюсси будет нуждаться в помощи, и опять сблизился с Гертрудой, которая сначала приняла его с гневом, а потом смирилась. Диана опять заняла свою комнатку, выходившую окнами на улицу. Маленький коридор отделял эту комнату от спальни Монсоро. Бюсси рвал на себе волосы. Сен-Люк уверял, что веревочные лестницы доведены до такого совершенства, что вполне могут заменять настоящие лестницы. Монсоро потирал руки и улыбался, думая о досаде его высочества, герцога Анжуйского.